Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа, в которой не бывает простых тем. Это программа, в которой не бывает простых вопросов. Глупые бывают, простых никогда. Вопросы неофиты на радио «Вера». Я Александр Ананьев. И сегодня я пригласил к разговору. Очень благодарен за то, что мой собеседник любезно согласился. Клирика Богоявленского собора в Елохове, одного из самых красивых, самых старых, самых значимых московских соборов, священника Виктора Ленека. Добрый вечер, отец Виктор, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр.
Приветствую всех. Готовы ли вы к откровенному разговору? Потому что разговор сегодня будет такой, знаете, на грани такой предельной искренности, потому что тема, которую мы сегодня будем обсуждать, она еще и для меня важна, потому что у меня нету, а очень надо. Однако эту тему придумал не я, эту тему придумала наша слушательница Олеся, она мне написала, и, кстати, огромное спасибо всем тем золотым людям, которые, ну, во-первых, пишут с благодарностями. Это хорошо, но не очень важно для меня. А вот важно, когда начинают ругать, и еще важнее, когда начинают задавать вопросы. Олеся пишет: «А поговорите, пожалуйста, об отношениях с духовником. Его правда надо слушаться во всем? Или не обязательно?» «Но мы же не монахи», — пишет Олеся. «А если он попросит сделать что-то эдакое, что ты не хочешь? Или твои близкие против? Кого слушать тогда? Мужа с родителями или духовника? Может ли в жизни быть два духовника или три? И что делать, если появляется такой очень женский вопрос? Привязанность к духовнику. С этой привязанностью надо как-то бороться? А если да, то как?» Как вам спектр вопросов, отец Виктор?
Диапазон очень широкий.
Да. Начать хочу с вопроса: кто такой духовник? Вот так, если по-простому.
Наверное, у каждого человека на протяжении жизни есть какие-то наставники в науке, в искусстве, в спорте. Ну, например, учитель первого класса, учитель по фортепиано, первый тренер спортивной секции, научный руководитель в высшем учебном заведении. Там, может быть, это специалитет, магистратура, аспирантура, все что угодно. Даже на производстве есть тот, кто опытный, какой-то работник, который пытается передать свой опыт другому, ну, какому-то подмастерью, чтобы тот не совершал ошибок.
Вот духовник... Уточняющий вопрос. Угу. Все перечисленные вами роли – это роли руководителя, начальника, директора, продюсера, учителя. Духовник разве директор?
Это тот человек, который в первую очередь молится. Молится Господу за свое чадо, чтобы тот стал ближе к Господу, к Богу. И он скорее дает некие рекомендации и ведет. Но, как мы знаем, слепой слепого, если пойдет в яму, упадут оба, то духовник все-таки должен пытаться вести и иметь какой-то определенный, вести духовную жизнь, иметь определенный опыт. Опыт молитвы, опыт служения, опыт какого-то аскетики определенной. И без этого, скорее, это будет человек, который может стать не духовником, а младостарцем, который может действительно привести в яму. Как если говорить о полном послушании, то, конечно, полное послушание, скорее, оно связано исключительно с теми, кто дает обет Богу, воздержание, девство и послушание своему игумену. Тут это другой вопрос, это совершенно другой путь спасения. А для тех, кто не дает этих обетов Богу на пути спасения, очень помогает как раз-таки тот, кто пытается помочь и помогает тем, кто сбился с пути. Чтобы просто вот человек, который сошел с обочины, он вернулся на главную дорогу. И духовник, он все-таки очень важен для любого христианина. Очень важно иметь такого наставника, который бы поддержал, который бы дал бы совет. И, как правило, духовниками являются священники. Почему священники являются духовниками? Ну, потому что Господь открывает человека им на таинстве исповеди. Человек открывается этому священнику на таинстве исповеди и даже исповедует не только совершенные грехи, но и помыслы, мысли. И тем самым постепенно, когда человек только воцерковляется, только переходит первые, переходит границы храма, первое, что, наверное, что необходимо сделать, это примириться. Примириться с Богом в таинстве исповеди. И тут очень важно, как, кому этот человек пришел, что произошло после первой исповеди, что, как священник принял его, как любящий отец, который принимает блудного сына, блудную дочь, или как судья. И вот, как правило, вот этот первый шаг, который делает человек, преодолевая себя, преодолевая свое «я», является, наверное, ключевым для на многие годы вперед. На многие годы вперед, и тут нужно обратиться к Господу в первую очередь, чтобы Господь послал именно такого священника. Именно Господь послал такого наставника, который бы помог не упасть в яму и не утонуть в болоте греховной жизни, нашей повседневной суеты мирской, а что попытался его вытащить оттуда разными способами. И чтобы как раз-таки человек шел по этой главной дороге, вот в этот замечательный шале Небесного Царствия. И это очень, конечно, большой соблазн. Бывает так, что действительно из-за неопытности, в том числе и священника, получается так, что все могут оба упасть в яму. Поэтому нужно, даже если ты перешел первый шаг, переступил, ты нашел себе такого проводника, такого наставника, молись за него, как он за тебя. Молись за него, чтобы Господь через него действительно помог тебе снова не упасть, чтобы он тебя поддерживал в самые трудные моменты, когда ты, казалось бы, уже все, ты на грани погибели, чтобы он тебя поддерживал, чтобы твои руки не опускались, чтобы ты вставал с колена и шел дальше, чтобы ты не утрачивал надежду и не тонул. Вот это, конечно, удивительное состояние.
Человек, который за меня молится, человек, который обладает гораздо более существенным духовным опытом, чем я, человек, к которому я могу обратиться за советами, человек, с которым я могу поделиться всем, включая помыслами, человек, который меня очень хорошо знает. Признаюсь, вы описали мою жену. К моменту моего крещения она была в церкви уже лет там 25. Я крестился в 40, и, собственно, она была и есть моим проводником, остается. Вы сказали, как правило, это священник. Отсюда следующий вопрос. Может ли жена быть духовником?
Жена, скорее, это ваш самый ближний друг, самый лучший друг. Это ваша совесть, это ваша помощница. Но...
Почему не духовник? Я знаю, что вопрос звучит по-идиотски. Я отдаю себе в этом отчет. Да-да, друзья, я не совсем болящий на всю голову. Но очень важен ответ на этот вопрос, чтобы понять, кто такой духовник.
Духовник — это тот, через кого ты находишь путь, свой именно путь, индивидуальный, к спасению твоей души. Муж и жена — это одно целое. Это два атома, которые соединены в молекулу. И это действительно такой сосуд, который создает удивительную атмосферу, которую нельзя передать кому-либо другому.
Это правда.
А тут в случае все-таки духовного руководства Жена тоже может ошибаться.
А священник не может?
Священник, как правило, в трудных вопросах духовной жизни обращается к более опытному священнику, который помогает ему этот вопрос разрешить. Так лично у меня бывало и не раз. И хотя опыт моего служения очень небольшой, только 6-й год, но я стараюсь следовать тем советам, которые давал мне мой духовник, и тот духовник, который есть у меня сейчас. И в самых сложных ситуациях, когда у меня нет ответа на прямой вопрос, который связан не с тем, чтобы какую машину купить, на какую работу пойти, куда поехать отдыхать, или, например, как провести свободное время и с кем провести его. Это не вопросы, связанные со спасением души. Это не вопросы духовного характера. Это скорее вопросы, связанные с тем, что человек боится переложить ответственность, снять ее с себя и переложить на священника, которому он доверяет.
Чтобы было потом кого обвинить.
Безусловно. Чтобы найти крайнего.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопрос неофита на радио «Вера». Я Александр Ананьев. Беседуем сегодня с клириком Богоявленского собора в Елохове, священником Виктором Леноком. Говорим сегодня о духовнике. А неспроста духовника называют духовным отцом. Предполагается, что есть родственная какая-то составляющая в отношениях с духовником. Какая? Это раз. А во-вторых, по вашим формулировкам, предполагается, что вы все равно ищете, да, выбираете себе духовника среди священников, выбирая того, кто лучше все-таки, с кем вы лучше совпадаете, кто вас лучше понимает, чьи советы вам больше ложатся на сердце. Но известно же, что родственников не выбирают. Все-таки духовника выбирают или нет? И что делает его родственником?
Скорее, духовника посылает Господь в тот момент, когда он тебе нужен. Вот как моей маме Господь послал, когда она была таким же неофитом, как вы, в далеком 1995 году, духовника на Соловках, и который стал духовником нашей семьи, и по молитвам которого, и благословением которого мы с вами сейчас разговариваем. И это случайно, это совершенно такое событие состоялось удивительно и непонятно, каким образом благодать действует.
Слушайте, выбирать, это непрактично.
Выбирать ли священника, выбирать ли для духовника? Ну, конечно, знаете, можно машину выбрать, можно выбрать телефон.
Жену.
Ну, жену тоже бывает подбирают, безусловно, конечно. Какие-то материальные ценности. Ну, а если у тебя, к примеру, на твоем приходе один священник, а вокруг никого нет, вообще никого, а у этого батюшки какие-то страсти, которые тебе мешают, у тебя какие-то вопросы, которые нет разрешения. Тут настолько все индивидуально, но самое важное, что, знаете, как преподобный Паисий Святогорец говорил, не обижайтесь на тех священников, которые у вас есть. Господь дает тех священников, которые вам необходимы именно в этот момент. И выбирать или не выбирать, ну, конечно, если ты являешься студентом московских духовных школ и пребываешь в Троице Сергиевой Лавре непрестанно, практически 24 на 7, у тебя есть выбор.
Кстати, а в таких учебных заведениях мне всегда было любопытно, простите, а духовника назначают?
Нет.
Нет?
Есть духовник.
Но монахом же назначают духовника фактически.
Монаху назначают духовника с момента его пострига, безусловно, который несет за него ответственность как крестный за своего крестного сына или дочь. Но в московских духовных школах, к примеру, есть духовный отец, ныне здравствующий, архимандрит Илларион, и к нему всегда можно обратиться, если за духовным советом, и, к примеру, студент, который желает принять священнический сан, а это дело абсолютно добровольное, никто к этому не принуждает, и монашеский постриг. Ну, про монашеский постриг мне неизвестно, но перед тем, как принять священнический сан, ставленник исповедуется Господу, проходит генеральную исповедь именно у духовника духовных школ. И вообще выбор, вот если сказать выбор такого обычного материального человека, современного, который живет в обществе потребления, никак не коррелируется с духовным миром вообще. Но с другой стороны, логики просто у Господа порой никакой нет человеческой. Господь действует там, где Он хочет, потому что Дух дышит, где хочет, и тут в этом ситуации выбора зачастую как раз-таки проходят, знаете, такие ситуации, которые Господь посылает такого человека, который ему просто помогает в самый трудный момент жизни опереться, встать и пойти дальше. А что касается, будет ли он духовником, это уже выбор самого человека. Сам человек выбирает и потом спрашивает, просто приходит на исповедь, обращается духовным советом, но не навязывает себя, не стремится к тому, чтобы 24/7 все время этого человека занимать собой, чтобы, как вы знаете, когда человек приступает порог храма, у него миллион вопросов. У него миллион вопросов, и, как правило, у священника не так много времени на все эти вопросы.
Мягко говоря, я поражаюсь тому, как они вообще хоть что-то успевают, учитывая их занятости.
И поэтому есть замечательные примеры, которые не только написаны и напечатаны в типографиях, но еще оцифрованы, и даже записаны на видео. И, как правило, можно этого человека направить, чтобы он более глубоко те же самые основы веры, да, основы духовной жизни почерпнул из этих трудов. Или, например, те же самые курсы катехизации, которые проходят при многих храмах, даже годичных храмах, чтобы он более глубоко изучил веру, и все вопросы отпадают.
Я обещал вам откровенные вопросы. Вы вправе сказать: Александр, держите себя в руках. Не лезьте, куда вас не приглашали. Не задавайте мне таких вопросов. Вы можете так сказать. А я могу вас спросить вот о чем. А как ваша матушка поняла, что вот там, на Соловках, что очень непрактично, потому что гораздо удобнее, если бы это было все-таки рядом с домом в соседнем храме, что там, на Соловках, Господь послал ей духовника? По каким признакам? Как это произошло? То, что позволено будет рассказать, можете рассказать?
Ну, безусловно, мой возраст не позволял в подробности впадать, и, честно говоря, рефлексия тех событий была минимальна, но, насколько мне известно, когда мы приехали в паломническую поездку на Соловке, у нее было просто очень много вопросов, и эти вопросы начали задавать все духовнику Соловецкой обители, ныне здравствующему архимандриту Герману. И она тоже подошла к этим вопросам, а он ее просто переадресовал. Господь через него переадресовал духовнику, который находится в Москве. И то, в тот момент, когда она, мы были там, он находился тоже на Большом Соловецком острове. И вот как-то Господь так действует через людей. Незримо, непонятно. То же самое, как и дьявол. Он тоже действует через людей.
Был какой-то момент, когда у вашей мамы возникло предложение или вопрос: не хотите ли вы, не можете ли вы, не благословите ли вы меня стать вашим духовным чадом, и чтобы вы стали моим духовным отцом? Или нет, это происходит
мне это
само собой?
Это происходит само собой в процессе.
Никакого формального заключения вот этого устного договора не происходит.
Но вы знаете, когда лично ко мне подходят люди и спрашивают: батюшка, можете ли вы стать моим духовным отцом? Я просто не имею права им ответить положительно, потому что из меня духовник никудышный.
Здрасте. Почему вы так себе говорите?
Ну, потому что опыта духовной жизни у меня никакой. Вот молиться не умею особо. Часто очень раздражаюсь, гневаюсь и так далее.
То есть вы полагаете, что пройдет немножко времени, и отец Виктор так расправит плечи и скажет: а вот теперь у меня большой опыт духовной жизни, я опытный священник, выстраивайтесь в очередь.
Так все и будет. Да нет, вряд ли. Тут вопрос сказан, что просто, знаете, ты просто приглашаешь человека на исповедь, приходите на исповедь. Угу. И человек начинает просто приходить на исповедь. И как-то так получается, что недавно сердце очень было обрадовано тем, что на исповеди были одни молодые люди. Довольно в большом количестве. Это так, такой интересный был лично для меня опыт. Когда вот там разного возраста, потому что, как правило, все-таки в первую очередь
пожилые женщины.
Приходят сестры в храм, а тут в основном были только братья. Это было такой интересный был момент сердца, когда так благодарил Бога, что да, действительно начали ребята в храм приходить.
Правда ли, что духовным отцом может быть, ну, мы уже как-то поговорили, поэтому этот вопрос уже не столь актуален, но тем не менее, принято считать, что духовным отцом может быть только священник, избравший монашеский путь служения, только монах. И желательно какой-нибудь еще такой обители, там, Троицы Сергиевой Лавры, или Оптиной пустыни, или где-нибудь на Соловках. Ну, у меня очень много есть знакомых, у которых вот духовные отцы именно так, как вот у вас, да, далеко, и это какой-то значимый старец такой, которого они очень ценят, и вот они туда ездят.
Не обязательно. Все зависит от расположения сердца человека. Просто мы, конечно, все хотим на байбах ездить, но ты попробуй научиться хотя бы на москвиче передвигаться. Поэтому тут все зависит как раз-таки...
Подождите, вы сейчас монаха с Оптиной пустыни с майбахом сравнили?
Нет, я имею в виду, что это такая метафора, которая не привязана к личности совершенно. Просто все ищут лучшего. Но, как правило, конечно же, никто не отказывает никому. Но представьте себе, какую загруженность имеет тот или иной священник, священнослужитель в той или иной... Как помните, преподобный Авросий Оптинский, он же не всех принимал. Но при этом все к нему тянулись. Он отвечал письмами. И поэтому, может быть, просто за какими-то исключительными событиями жизни, которые кардинально изменят твою жизнь в последующем, действительно можно обратиться к тому, через кого Господь действует и постоянно. Но, знаете, как... То же самое преподобный Амвросий Оптинский, я помню, отвечал. Когда священник приезжал в Оптину пустыню, видел, какое количество людей приезжало к нему. Как же так вы справляетесь? Говорит, ну вы же ничего не делаете. Поэтому приходится. И поэтому здесь скорее вопрос связан с тем, чтобы священники на твоем приходе просто попытаться его разгрузить. Потому что сегодня священник занимается очень обширной деятельностью, а времени молитвы почти не остается. И вот как раз-таки ты пришел, ты знаешь, у тебя есть навыки в той или иной области. Ты профессионал в нем, в этой области, точнее, в этом направлении. А ты видишь, батюшка, у него здесь нужно, можно помочь с твоими знаниями. Здесь можно помочь, здесь помочь. И когда ты освобождаешь священника от всех этих начинаний, которые отвлекают его от молитвы, самое главное, потому что призвание священника — это молиться. Самое главное делание священника — это молитва. Тогда ему становится больше времени на это. И как раз-таки, может быть, он наконец-таки найдет время для того, чтобы с тобой встретиться, разрешить твои неудоменные вопросы, лично твоей духовной жизни, в твоей, на определенное время. Даже, я помню, практиковал такой пасторский час, когда нахожусь в соборе и специально публиковал, говорю, дорогие братья и сестры, друзья, приходите в такое-то время, буду рад с вами пообщаться, ответить на любые вопросы. И как вы думаете, сколько людей приходило?
Вот я как раз хотел спросить осторожно, сколько ж приходило?
Да почти никто не приходил.
Сейчас мы прервемся на минуту, у нас полезная информация на Радио Вера, а через минуту продолжим. Очень важный, очень глубокий и неожиданно вот для меня светлый разговор о том, кто такой духовник, как его найти. И, Олеся, я помню про ваше письмо, я еще даже не начал отвечать на ваши вопросы с отцом Виктором, но мы обещаем через минуту все-таки взяться за ваше письмо и хоть на какие-то вопросы ответить, не переключайтесь.
Светлый вечер. На Радио Вера. Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вопрос неофита на радио «Вера». Клирик Богоявленского собора в Елохове. Замечательный священник Виктор Ленок сегодня отвечает на эти вопросы. Я, Александр Ананьев, говорим сегодня о духовнике. У меня нет духовника. У меня есть много священников мне дорогих. У меня есть священники, которым я исповедуюсь. В Коврове, под Ковровым, в Москве, как минимум в трех храмах. Куда мы ходим? В силу разных обстоятельств, туда, туда, туда. Вот. А есть ощущение, что я, как бы это сказать, не готов. Вернее, не созрел. Вернее, недостоин. Я слышал выражение, что духовника, как достойную жену, надо вымолить. И вот если у тебя... Теоретически я могу вот прямо сейчас взять, пойти вот в храм рядом с домом, там есть очень много хороших священников, сказать, значит, вот вы, отче, будете моим духовником, хотите вы этого, не хотите, я буду исповедоваться только вам, я буду от вас не отставать, и там волей-неволей вы будете. Но я чувствую, что внутренне это какое-то неправильное решение задачи. Задача решается не так и не мной, а, как вы верно заметили, Господь посылает. Ваш совет требуется тем людям, мне и еще нескольким миллионам россиян и жителям сопредельных государств, у которых нет духовника, но которые понимают, что им, ну так, туманно понимают, что он им нужен, зачем до конца не ясно, но надоело блуждать в потемках.
Обратиться к Богу, довериться Ему, походить в храмы, которые находятся у вас, в вашем городе.
Я думал, вы на Славке отправите. Но я ж хожу по этим храмам.
И мне кажется, что он рядом с вами, просто вы не верите, потому что вы верите только себя. А вы почувствуете, вы поймите правильно, вот как вот приходят родители и пытаются выбрать самую лучшую школу, самого лучшего учителя, самого лучшего тренера, самого лучшего.
Пока все разумно.
Все разумно. Но получается так, что этот самый лучший оказывается на словах других совершенно самым плохим. А может быть, для вашего чада как раз-таки вот эта Мария Васильевна, Егор Петрович, именно тот, кто нужен для вашего ребенка. То же самое здесь. Господь, может быть, давно этого духовника-то вам открыл, а вы просто его не верите, потому что вы видите в нем только плохое.
Ой, нет, я ни в ком плохое не вижу. Нет, я только себе плохое вижу.
Человек, знаете, вот, ну, я имею в виду, что... Нет, я не про вас. Вообще про человека, который переступает порог, и он пытается... Сегодня очень модно критиковать. Очень модно ругать. Очень часто мы скорее находим что-то плохое в другом человеке, особенно священнике. А быть может, как раз-таки... постараться вот увидеть и разглядеть в том, что Господь послал его сюда, мне послал, чтобы и он мне помог, и тем самым через мою молитву о нем и Господь ему поможет. Такое же очень часто бывает, правда? И почему приезжали, например, преподобный Паисию Святогорцу? И он был духовником многих, но при этом он не был священником. Он был монахом. Но потому что, знаете, вот сегодня наше сердце очень угрубело и черствело. И, может быть, стоит нам сначала свою скорлупу снять, себя, и как-то действительно свое сердце открыть Богу через этого священника, который есть вот рядом со мной. Рядом в этих храмах, которые строятся, восстанавливаются, рядом в том храме, который куда никуда не заходит. Может быть, просто зайти в храм и увидеть, и Господь пошлет этого священника, просто переступить через себя. Переступить через себя и один раз прийти на исповедь, второй раз прийти на исповедь, третий раз на исповедь прийти. Господь же действует незримо, но в таинстве, если ты искренен перед Богом, если ты действительно к Нему обращаешься не для того, не с материальными вопросами, а с вопросами, чтобы, Господи, дай мне, пожалуйста, сил найти Тебя, открыть Тебя, довериться Тебе, и помоги мне избавиться от всех этих страстей ко мне, которые лежат на моей шее, по молитвам этого батюшки. Помоги мне, пожалуйста, Господи.
Очень важные слова сейчас прозвучали, и для меня важные, я так полагаю, что для очень многих. У меня сразу много каких-то очень личных вопросов, но это уже надо, наверное, лично задавать уж совсем. В частности, мне все время кажется, что у меня нет права вот сейчас грузить священника. Ну, просто потому, что он занят. Потому что у него дела. Писать священнику, я просто знаю, что там очень многим священникам просто реально некогда ответить на сообщения. Они присылают смайлик. Там ок. Или 100%. Или там молодец. Там смайлик, опять же, да? Не потому, что они не воспитывают, потому что у них реально времени нет. И я такой, нет, отче, вы послушайте, я вот вам принес свою душевную боль, так что садитесь, вот делать вам нечего, сидите, слушайте. Я тоже переживаю за них.
Может быть, попробуй договориться на определенное время.
Опять же, а он занят.
Нет, всегда можно найти время.
Это правда. Хорошо. Видите, какой я этот скользкий и мерзкий в этих вопросах. Как вы, вот прям терпеть не могу, когда так точно и больно всю мою эту сущность вскрывают в прямом эфире «Радио Вера». Действительно скорлупа, отец Виктор, действительно. Не выкарабкался еще. Переходим к вопросам от нашей Олеси. Бывает ли так, что духовник говорит вам, там, отец Виктор, вам надо сделать вот это, а вы понимаете, что вы это делать не хотите? Ну, неправильно это. И вообще, ни жена не поймет, ни родители не поймут, и друзья осудят, если вы так поступите. У моей жены была такая история. Задолго до нашего знакомства, когда она была еще молодой-молодой совсем девчонкой, там, 17 лет, образно говоря, ей кто-то из батюшек на исповеди сказал, а тебе в монахини надо идти, вот прямо сейчас оступай в монахини. Она была в таком ужасе, говорит, ну, вроде как, батюшка сказал, надо в монахини. Ну, она, конечно, выкрутилась, женщина не хитрая, она пошла к другому священнику, сказала, никуда тебе не надо идти, никакие монахини.
Да, действительно, батюшка может ошибаться. Он тоже человек, он не святой.
Так разве, ну, мы вступаем в отношения с духовником не за тем, чтобы, вопреки своим «не хочу», вопреки своим представлениям о том, как устроен мир, просто зажмуриться и последовать совету своего наставника. А не так получить совет и думать, так, мне это подходит или не подходит? Нет, не подходит, значит, не буду следовать. Это что за отношение тогда?
Если совет духовника противоречит канонам церкви, Священному Писанию, и не связан с вопросом духовной жизни, то вы можете прислушиваться, но, конечно, это ваш выбор личный, потому что вы несете за свои поступки, за свои результаты, и будете лично отвечать перед Господом, а Он будет отвечать и перед Господом за себя и за вас. И, как правило, духовники, они ничего не навязывают. Они скорее дают возможность человеку подумать и направить в правильное русло, чтобы он не сделал ошибок, что касается именно вопросов духовной жизни. Потому что опыт церкви, священное предание, которое у нас есть, колоссальный опыт церкви, святых отцов, он помогает в этом очень сильно. И у каждого своя определенная мера и свой уровень духовной жизни. И поэтому действительно человек, который не подготовлен к тем духовным нагрузкам, он никогда не поднимет штангу 130 килограмм, когда он поднимает гриф только весом 20 килограмм. И поэтому здесь это очень такой важный момент понимания тоже. И поэтому, если вам говорят то, что противоречит Священному Писанию, Священному Преданию, канонам Церкви, да и вообще никак не связано с вопросом духовной жизни.
Давайте возьмем в качестве примера вот даже не совет, а настоятельную рекомендацию, наказ постричься в монахини молодой девчонки. Что же в этом противоречащего законам Российской Федерации и канонам церкви? Ничего.
Ну, действительно, лучше обратиться еще более опытным священником, если... А тут очень просто, простой ответ, простите. Если человек в мыслях своих думает о женитьбе, ему монашество противопоказано. Лучше думать о монашестве, будучи женатым, чем монаху думать о женитьбе.
Золотые ваши слова. Олеся, на ваш вопрос... А, нет, не на все вопросы мы ответили. А что касается приоритетов. Смотрите, у каждой уважающей себя христианки, ну, предполагается, надеемся, мы молимся за то, чтобы это так было, есть муж и есть духовник. Вот, предполагается, что муж, я много раз слышал эту формулу, и она мне очень нравится, муж первый после Бога, да, то есть вот там Христос, на втором месте муж, и жена как бы вот слушается сначала Христа, а потом мужа, да. Духовник в этой иерархии, он как бы не предусмотрен, если выбирать между тем, кого слушаться, мужа или духовника, и к кому обращаться за советом, к мужу или к духовнику, к кому нашей Олесе надо обращаться. Вот она нарисовала ситуацию, я, правда, не могу себе даже предположить, что это может быть, что совет мужа и совет духовника, они находятся в каком-то противоречии. Не знаю почему. Вот. Кого надо послушаться Олесе?
Тут все зависит от вопроса, который стоит на повестке. Если вопрос связан с духовной жизнью и с вопросом спасения, конечно, духовного отца. А если этот вопрос житейский, то, безусловно, ссор из избы не выносит, его просто убирают.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопрос неофита на радио «Вера». Клирик Богоявленского собора в Елохове, священник Виктор Ленок, вот так глубоко и точно отвечает на все вопросы, что вопросов становится только больше, на самом деле, отец Виктор. Вот мне не совсем понятно, а что же может быть за вопрос, который, значит, не житейский, не бытовой, а духовный? Господи, да какой вопрос ни возьми, они все равно все духовные. Отношения с родителями — духовный вопрос? Духовный. Житейский? Ужасно житейский. А отношения с детьми или с друзьями? Духовный вопрос? Ужасно духовный. Житейский? Житейский. Мы же не приходим действительно к священнику с вопросом, там, а какое платье купить? В горошек или в клеточку? В клеточку, мол, грешновато. Бывают такие, кстати, да. Но мы с Олесей не из этих. Мы с Олесей не из этих. Но, кстати, есть еще один тонкий момент. Муж — это человек, который по праву рассчитывает на то, что он знает о жене все. Ну, все. Ее мысли, желания,
это
мечты.
Это в идеальной картине.
А мы все мужья идеалисты страшные. От чего страдаем? Повсеместно. Вот. А тут, значит, жена берет все свои мечты, фантазии, помыслы и страсти и несет их другому мужчине. Мы, мужья, выражаем недовольство. Причем еще считается, отец Виктор, что духовник у жены и духовник у мужа должны быть разные. Потому что негоже двум нести одно и то же с разных сторон одному священнику.
Дело в том, что все это человек приносит не духовнику, а Господу, если говорится о таинстве исповеди. И духовник, как правило, не имеет права во время таинства исповеди
давать советы?
Ну, по крайней мере, не советы, а то, что противоречит вообще самому таинству. Потому что человек, одно дело, если приходит именно с покаянием, Господь, может быть, дает священнику определенную мысль, чтобы направить человека, чтобы он исправился, подправить. Угу. Особенно это касается смертельных грехов. А вопросы житейского характера, как правило, должны выноситься вне предела исповеди, просто на доверительную беседу, о которой мы с вами говорили, в определенное время, которое всем будет удобно. И поверьте, что все вопросы за чашечкой чая разрешатся с огромным благодарностью со стороны мужа в том числе, особенно если мужа пригласить на это чаепитие. Не вдвоем с батюшкой чаечек гонять, а именно еще и мужа позвать и вместе эклер вкусно отведать.
Признаюсь, мне это даже в голову не приходило, что отношения с духовником выходят за рамки, как бы, собственно, исповеди. И более того, они, собственно, и существуют за рамками исповеди, потому что исповедоваться можно, собственно говоря, Богу через любого священника, в то время как духовник — это тот, с кем у тебя отношения за пределами исповеди. Я правильно понимаю?
Ну, в том числе и да, потому
просто
что...
Просто мы считали всегда, ну, мы, я имею в виду, мы такое необразованное большинство, да, которое топчется в храме.
Просто что духовник
— это тот, кому ты исповедуешься чаще всего.
Да, безусловно, конечно. Но когда у тебя очень какая-то случается беда, ты знаешь, к кому обратиться. И он найдет возможность помочь тебе. По крайней мере, было у меня так и не раз. Когда у меня были сложные вопросы, связанные с духовной жизнью, и мой духовник находил время, все откладывал и давал возможность каким-то образом разрешить этот вопрос. Потому что тоже мой опыт неофита, я не могу сказать, что он был очень длинным или коротким. Но он был. И, конечно же, я не знал ни о святых отцах, ни о Священном Писании, ни о чем. Но сердце мое доверяло Богу, и я знал, что, обратившись с этим вопросом, батюшка мне поможет. Поможет его разрешить. И мы вместе помолились, и все разрешалось.
А вы можете стать духовным отцом теоретически? Не практически, а именно теоретически, по своей инициативе. Вот вы видите, перед вами парень. И парень вот явно не понимает, что ему нужен духовник, но на самом деле очень нужен. И вы начинаете его, ну, помогать ему.
Ну, так и было некоторый раз, но я не могу себя назвать духовником. Скорее, я просто делюсь тем опытом, своим крошечным опытом, который есть для того, чтобы он, этот молодой человек, не наломал еще больше дров, и чтобы ему остановиться, и чтобы он начал выкладывать этот дровник из разбросанных, из разбросанного действительно таких полен, чтобы все это потихонечку собиралось. И действительно, это такой вопрос, связанный с тем, что просто сердце болит о каждом человеке, который к тебе обращается. Но из-за суеты, из-за разного всего, всяких начинаний, может быть, человек ищет того, чтобы ему уделяли большее внимание, а ты этого внимания не можешь уделить. То, которое нужно уделить. Ты даже порой матушке своей время не можешь уделить. А что говорить о тех людях, которые жаждут этого? Поэтому, действительно, вот мы уже говорили о том, чтобы миряне помогали своим священникам на приходах их разгрузить от разных начинаний организационных, самых разных, чтобы действительно время находил батюшка и на семью, и на молитву, и на встречу за чашкой чая.
Опять же, то, что многим в голову не... У меня огромное количество вопросов, отец Виктор, но я просто смотрю, у нас время бежит, а я еще не на все вопросы Олете. Вот прям буквально по тексту. Два духовника может быть у человека?
Ну, как правило, духовник один, а он просто тебе советует, если ты не можешь его увидеть, встретить, прийти на исповедь, то, как правило, он рекомендует какого-то священника в том месте, где ты находишься, чтобы ты исповедовался.
Именно он рекомендует, сам ты не можешь выбрать.
Нет,
на самом деле это удобно. Вот ты приходишь, вернее, у тебя есть какая-то вот проблема такая большая-большая, но ты понимаешь, что вот к своему вот этому духовнику ее нести нехорошо, ты уже примерно знаешь, что он скажет, а вот этот вот подобрее, вот можно к нему.
Нет, дело в том, что за вопросом духовной жизни, который выходит за пределы таинство исповеди, можно обращаться и сегодня через средства связи. Разные коммуникации существуют без проблем, как и существовали и тогда, когда еще не было интернета, когда не было телефонной связи. А что касается исповеди, то можно исповедоваться через любого священника, потому что у любого священника есть благодать священства, и через него действует Дух Святый, чтобы Господь действительно помог вот на этом пути, на этой дистанции тебе побороть свои страсти, и чтобы Господь тебе дал силы на последующую дистанцию.
Последний вопрос очень скользкий, он не мой, я бы такой вопрос отродясь не задал, но Олеся задает, мы не можем ее обидеть. Что делать, пишет она, если появляется привязанность к духовнику? С ней надо как-то бороться, а если да, то как? Как известно, любовь мужчины и любовь женщины выражается по-разному. Любовь мужчин выражается в том, что он начинает заботиться о человеке. В этом его любовь. Любовь женщины выражается в том, что она с ним говорит. И она с ним говорит и выкладывает ему все. И по всем формальным признакам женщина начинает любить своего духовника. И возникает именно вот эта привязанность. Видимо, для Олеси это актуальная проблема.
Ну, святые отцы говорили о том, что действительно необходимо в данном случае постараться на время уйти от этого священника.
И а бывают такие искушения?
Бывают такие искушения, безусловно. И прекратить общение. Либо сказать об этом священнику, и священник сам должен сделать именно так. Потому что без блуда он очень коварен. И как только начинается подобное разжение, необходимо действительно признаться, может быть, на исповеди, об этом сказать этому священнику. И потом последуют определенные с его стороны, может быть, какие-то шаги, чтобы потушить этот пожар страсти, который возник в твоем сознании, в твоем сердце.
Что вы посоветуете? Ну, вы сейчас дали несколько вариантов решения проблемы. Уйти самой или на исповеди признаться и как-то ждать, что он как-то отреагирует?
Помолиться Богу и действовать, ибо он наш генерал, и от него победа.
Золотые слова. И, в принципе, наверное, вот так же можно ответить на любой вопрос неофита. Вот на любой. Вот так вот, универсальный. Вот. Еще сказать, значит, постись, молись.
И слушай ради веры.
Да. И все у тебя будет хорошо. Последний вопрос, он скорее такой из разряда курьезов, но мне просто любопытно по-человечески. То, сколько у священника духовных чад, это ведь явное свидетельство того, насколько у него богатый духовный опыт, правильно? Я к чему? Отцы обычно, ну, вот имеют обыкновение, я просто не знаю, говорить, там, у меня там 24 духовных чада. Говорят, да ты молодой еще, у меня их там 340.
Да нет.
Нет?
Нет. Наоборот, духовники бегают от своих чад.
Вот те раз, вот... И что мне теперь делать? Бегают от своих духовных чад.
В том плане, что священник не стремится к количеству. Священник стремится только к одному.
К Богу.
Чтобы Господь даровал ему спасение.
Клирик Богоявленского собора в Елохове, священник Виктор Лена, которому я очень благодарен за этот непростой разговор, уверен, что и у вас будет желание его еще раз переслушать, к примеру, на нашем сайте radiovera.ru, где хранятся бережно все наши разговоры. Ну и, может быть, послать этот разговор тому, у кого схожие со мной и с Олесей вопросы. Олесе низкий поклон за это письмо. Вам спасибо большое.
Во славу Христа. Спасибо, Господи.
Я Александр Ананьев. Радио Вера. До новых встреч.
До свидания.
Светлый вечер. На радио Вера.